Ну, а поговорить мы хотим сегодня о русском языке, о его развитии. Тем более, что есть замечательный повод. 22 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Ожегова, одного из крупнейших русских лингвистов, составителя знаменитого толкового словаря русского языка под редакцией Николая Ушакова. И, конечно же, в связи с нашей темой, наверное, правильно будет вспомнить русских поэтов, которые внесли свой вклад в развитие языка и образование новых литературных форм. И одним из таких был, конечно же, Владимир Маяковский.
Ну да, да. У него как раз лексика-то обогащалась с невероятной скоростью. Если сравнить его литературный словарь со словарем, например, Александра Сергеевича Пушкина или Михаила Лермонтова, то я думаю, что там разница была бы значительная.
Более того, он, конечно, пренебрегал обычно стихотворным размером, традиционным, да, делая упор на яркую, такую выразительную, сильную рифму. Ну и, конечно, выразительности его строкам всегда придавали авторские неологизмы.
Да, новояз такой.
Да, имя щедро, мне кажется, усыпано множество стихотворений, произведений Маяковского. И на стихи Маяковского есть песни. На одно из написала музыку группа «Сплин» Александр Васильев.
Эта песня, кстати, эти стихи, это «Лилечка вместо письма», такое стихотворение Маяковского. Оно, кстати, было напечатано уже после смерти поэта. Он не собирался его публиковать. Это абсолютно личное, что называется.
Но она опубликовала.
Она опубликовала. Да, в 1934 году в «Альманахе» с Маяковским вышло это стихотворение. Но интересно, что музыкальное воплощение в наше время этим стихам реализовал Владимир Мулявин и группа «Песнеры». Ансамбль «Виа Песнеры». Ты представляешь?
Я
тоже не слышала никогда. И тем не менее. А «Сплин» — это уже вторая попытка положить на музыку эти стихи. Мне кажется, чудесная, очень удачная.
О Маяковском надо поговорить отдельно, и о Лили Брик. А сегодня мы говорим о словаре Сергея Ожегова. 120 лет исполнилось составителю самого знаменитого толкового словаря 20 века, первого в России популярного однотомного толкового словаря, такой настоящей визитной карточки русской лексики. Работа эта была непростой, и Ожегову пришлось выслушать немало критики насчет того, какие слова должны были туда входить. И позднее в некрологе Ожегову Корней Чуковский, в частности, написал, что, испытывая сильнейший напор и со стороны защитников штампованной речи, и со стороны упрямых ретроградов-пуристов, Сергей Ожегов не уступил никому. И это вполне закономерно, ибо главное свойство его обаятельной личности — мудрая уравновешенность, спокойная, светлая вера в науку, в русский народ, который отметет от своего языка все фальшивое, наносное и уродливое.
Вот вообще в словаре Ожегова около 100 тысяч слов. Но представить себе, каким образом должны составляться словари, вот что должно войти в словарь русского языка, какие слова там должны оказаться, какие слова считать русскими. Вот «стул» — это русское слово, но вроде бы как русское, но вообще говоря, из немецкого пришло от слова «штуль». Да? Там, сколько у нас заимствований? В какой момент заимствования становятся русскими словами? Вот те заимствования, которые мы сейчас используем, например, WhatsApp, Viber, вот каждый день мы это произносим в эфире, мы их по-прежнему считаем приносными и еще пока не русскими? Или они уже стали русскими?
Вот чтобы выяснить действительно правильность попадания новых слов в словарь, Ожегов создал при Институте русского языка справочную службу русского языка, бесплатную консультацию по вопросам, касающимся правильности русской речи. Туда могли, кроме того, чтобы проконсультироваться, позвонить люди, которые готовы были дать свои рекомендации при составлении новых словарных статей. Но, кстати, вот ты упомянула новые слова, которые сейчас появляются в русском языке. Есть же целый параллельный язык, на котором общаются подростки, да и не только, в соцсетях и мессенджерах. И, как говорят, опять же, такие ретрограды-пуристы те самые, он, этот параллельный язык, все больше выходит из-под контроля и начинает диктовать словесную моду. Вот насколько он вредит вообще русскому литературному языку, и возможно ли его мирное существование с нашим классическим русским языком?
Вот ты знаешь, я действительно, у меня сын перерос уже подростковый возраст, он сейчас находится в стадии юношества, студент, первый курс, и когда он начинает общаться, я краем уха слышу по телефону с кем-нибудь из своих сверстников, Я осознаю, что я не понимаю половины из тех слов, которые он произносит. Но это действительно так. С другой стороны, то есть я в этот момент я пурист. В этот момент я за классический русский литературный язык.
Тут
с другой стороны,
Нацерта.
Абсолютно. Нац. И тут я вспоминаю себя в его возрасте. И помню, как мама мне все время делала замечания по поводу слов, которые я так или иначе применяла в речи. Она все время говорила, что это за слова такие. А сейчас эти слова короче, например. Ну, короче, там, вот это слово, оно постоянно в языке, мы это используем, это использует большое количество людей. Означает ли это, что словари, которые были составлены в моем возрасте, они уже классический русский литературный язык? Может ли быть такое? То есть нужно, чтобы слово вошло окончательно и укоренилось в языке, нужно, чтобы прошло какое-то энное количество лет. Вот интересно, установлено это количество лет или нет? Нужно поговорить со специалистами.
Безусловно.
Вообще о судьбе нашего языка, о том, как он развивается, о том, плохо или хорошо, что он активно заимствует и впитывает иностранные слова. Плохо ли и хорошо ли, что молодое поколение, используя новые слова, придумывая новые формы для слов, дает развитие языку, в нужную ли сторону идет язык, вообще как составляются словари языков.
И поговорим. Какие сегодня есть словари, да?
Да, поговорим мы с нашими экспертами, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, кандидат филологических наук, главный редактор интернет-портала Грамота.ру Владимир Пахомов с нами на связи. Владимир Маркович, здравствуйте.
Доброе утро.
И футуролог, руководитель проекта Futura.ru, создатель программы Punto Switcher Сергей Москалев. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Василий. Доброе утро.
Да, вот сегодня словари перекочевали в виртуальное пространство, все они почти собраны в интернете, и человек, особенно несведущий, да, даже не будет заходить на специальный сайт, а просто наберет в поисковике, в Гугле, в том же самом, как правильно писать то или иное слово. А вообще, как вы считаете, нужны ли в 21 веке обычные бумажные классические словари? Или они окончательно остались в прошлом? Владимир Маркович, как вы считаете?
Ну, по поводу того, что бумажные словари скоро умрут, говорили еще в начале, в самом начале 21 века, и по-прежнему словари живы, конечно, будущее за электронной лексикографией, за электронными базами данных, но бумажные печатные словари, я думаю, пока еще нужны, как такой эталон, что ли, потому что есть еще много людей, которые доверяют печатным изданиям и не доверяют электронным, хотя электронные словари – это те же самые академические словари, просто оцифрованные. Но действительно есть большая проблема в том, что многие люди не знают, куда смотреть и воспринимают любой словарь, любой какой-то набор слов как некий авторитет.
Данность.
Хотя это не так. Да, хотя это не так. И верить, конечно, нужно не всем словарям, а верить нужно хорошим словарям.
Ну, все мы знаем, естественно, ресурс Грамота.ру. Мы, во всяком случае, ведущие на радио, регулярно обращаемся к помощи этого ресурса постоянно. Особенно
там несколько
ударение
словарей собрано, конечно.
Нас интересует. Потому что, конечно, ударение в русском языке — это что-то катастрофическое, скажем прямо. Есть еще такой словарь, Вики-словарь так называемый. Вот говорят, что он пополняется в день на 10-20 слов. Это правда?
Ну, как устроен Вики-словарь, я не очень хорошо знаю. Я могу сказать, что у нашей лексикографии такая традиция. Мы не торопимся включать слова в словари, мы не торопимся фиксировать какие-то новые единицы. Мы смотрим, как ведет себя слово в языке, приживется оно, не приживется, в каком виде оно зафиксируется, если зафиксируется. И только после этого слово попадает в словарь. Вот у нас сложилась такая традиция, потому что наши словари в основном предписывающие, как говорить и писать. А в других странах, на Западе, другая традиция, и там действительно словари больше описывают то, что есть в языке, и поэтому ведь не случайно там все конкурсы типа «Слово года», там «Оксфордский словарь», «Коллинс», «Вебстер», у каждого своя версия «Слова года», и вот они больше нацелены на то, чтобы показать все, что входит в язык. Наши словари в этом смысле немножко другие. И поэтому, с одной стороны, словари чуть-чуть отстают за развитием языка, а с другой стороны, если слово попадает в словарь, то значит оно уже в языке как минимум не на один день. Значит, это уже может быть серьезно надолго.
Но вот современный язык, как говорят, и английский, и русский, и испанский, и любой другой, стремится к экономии сейчас языковых усилий и времени. И это такая общая тенденция, общемировая. А нас окружает вал информации. Действительно, не хватает иногда времени не подробно все это читать, не длинно писать. Не у всех на это есть ресурсы. И клиповое мышление, как говорят нам психологи, перешло из визуальной в другие сферы нашей жизни. Мы выхватываем просто такие кусочки нужной информации и сокращаем слова. Отражается это на языке, как вы считаете, Сергей?
Здравствуйте, вы знаете, я программу «Пунктес вечер».
Да, я вот это отдельно я хотел про «Пунктес вечер» поговорить, ну ладно, да.
Ей 20 лет. Ей 20 лет 14 сентября исполнилось. Вот, на последние 3 года я делаю новый продукт «Карамба Свитчер», в котором я учу ошибки прошлых версий. И одна из важных ошибок пункта была в том, что язык менялся, появлялись новые термины, новые фамилии, новые сокращения, а мы очень медленно реагировали. У нас не было встроенного инструмента. И вот уже в «Карамбе» я сделал версию «Лаб», которые все новые слова, если человек их вносит в исключение в себя на компьютере, приходят к нам. И вы знаете, я начинал тоже как пурист. Я делал проект «Брагаус онлайн» для компании «Агава». Вот. Но когда я отсканировал 45 тысяч статей из малого «Брагауза», я увидел, что там огромное количество ошибок. Это был 97-й год, и я предложил всем пользователям исправление вносить.
Но внести тогда правки.
Вот не было, да, не было тогда такого у нас инструмента, как Вики, где легко это делать. Поэтому там долго накапливали мы там 100-200 изменений, потом их вносили. Вот. И что касается языка, я начинал как пурист, я говорю, то есть собрал корпуса из Брагауза, из Ожегова, из Ушакова, Даля. Вот, но современный язык оказался значительно более живым.
Подвижным,
то, да. Подвижным. То есть вот элементарно я приведу в пример слово «сейчас». Угу. «Сейчас». То есть в русском языке просто не было такого сочетания сначала слова «сейчас». Ну, счастливый было и так далее. Вот, но так активно люди использовали этот «сейчас», что его мы в корпус, в языковый наш корпус, который работает в автопереключателе, вынуждены были вносить вот такие вот как бы сленговые слова. И для человека, который пользуется мессенджером и употребляет слово 50 раз на дню, а мы ему не включаем, потому что вот так вот, ну нет в словарях, это неправильно. То есть оказалось, что язык – это такая живая структура с ошибками, с опечатками, с неправильным написанием. И работать приходится не от эталона, а больше приходится работать от реальности, от того, что, ну, как мир таких, я не знаю, мемов, которые плавают в огромном информационном пространстве. Вот, поэтому язык живой, и за 20 лет вот автопереключателя создания я вижу, как он меняется, появляются новые термины, слова, сокращения. Это очень интересно наблюдать, как это все происходит.
И
я бы добавил вот к вопросу о том, как развивается язык по поводу сокращений и прочего, что вообще говоря, эволюция любого языка – это путь от каких-то более сложных форм к более простым. Потому что если мы посмотрим на грамматику любого древнего языка и сравним с современным, мы увидим, как в старину все было гораздо сложнее. Как, вот, категории, которые были в древнерусском языке – двойственное число, звательный падеж, 6 типов склонения существительных, 5 прошедших времен глагола, там аорис, перфект, плюсквамперфект, имперфект, это все было когда-то в русском языке. Этого ничего не осталось, но тем не менее мы вполне можем на русском языке описывать окружающий нас мир. Поэтому язык эволюционирует именно так, от более сложных форм, от более сложных каких-то категорий к более простым. Вот это его парадоксальное удивительное свойство. Он, оставаясь самим собой, где-то упрощается, где-то усложняется, но мы все равно можем на нем говорить и все равно можем рассказывать о всем, что происходит вокруг.
Это правильно, да. Но ведь задача филологов и лингвистов как-то структурировать эту меняющуюся постоянно форму и каким-то образом привести его к словарным значениям. Как это вообще происходит?
А есть такой большой очень миф о работе лингвистов, что лингвисты устанавливают, как говорить и писать, что лингвисты предписывают, что нам делать с языком.
Ну, фиксируют, деле, по крайней мере, норму.
Фиксируют, да, фиксируют, описывают то, что реально есть в языке. И любой словарь любого года издания – это отражение того, что есть в языке в это время, в этот год выхода словаря. Если мы сравним словари, изданные с интервалом несколько десятилетий, например, мы увидим, как там все различается. Ну вот, например, в середине прошлого века запрещалось говорить «дружит», требовалось говорить «дружит». Или, например, запрещалось блюдо называть «солянкой», потому угу. что это слово не от соль, а изначально было образовано.
От село, селянка.
Село сельское, да, угу. совершенно верно. Селянка, сельское кушанье, сельское блюдо. И словари писали, что солянка вместо селянка – это грубая ошибка. Сейчас мы говорим «солянка», и совершенно никто по этому поводу не переживает, это норма.
Вот по поводу того, кто переживает и кто не переживает. На самом деле, вот даже мы к нам на WhatsApp, я, кстати, напомню, 8-925-222-99-92, регулярно получаем такие сообщения от наших слушателей, почему мы все время используем какие-то англоязычные привнесение. Зачем мы используем какие-то иностранные слова, заимствования? Зачем?
И неологизм.
Почему мы говорим, например, комфорт, а не говорим уют? Ну, к примеру, да? Ну, понятно, что заимствования, они потому приживаются в языке, что привносят в него некий новый оттенок. То есть уют — это не всегда комфорт, а комфорт, в свою очередь, не всегда уют. Правильно?
Ну, то есть вот
по смыслу. И именно поэтому заимствования так хорошо приживаются в русском языке. Но действительно вопрос возникает: а не слишком ли много заимствований? И не потеряем ли мы наш родной классический литературный русский язык? Вот не растворится ли он вот в этом количестве, ну, сейчас англицизмов?
Это такое парадоксальное явление, что носители языка, русского языка, как-то вот во все времена бунтуют против прихода иноязычной лексики, при этом заимствования в русский язык во все эпохи приходили и приходят в огромном количестве. Русский язык всегда был открыт для других слов из других языков, и у нас колоссальное количество заимствований. Но это, в общем-то, пути развития любого языка. Сейчас все жалуются на то, что английский язык вторгается в другие языки и дает свои слова. Но сам, например, английский язык на очень большую часть состоит из заимствований старофранцузского языка. Mm-hmm. А там, в свою очередь, латинские корни. То есть, в общем-то, вот так вот слова из языка в язык переходят, циркулируют между языками, это совершенно нормальные естественные процессы. Вы приводили пример со словом «стул», да, и у нас очень много заимствований из других языков, древних, но, например,
которые сейчас считаются уже русскими, чуть ли не коренными словами.
Да, практически все предметы одежды это заимствование.
Да, можно
я... Да, Сергей, пожалуйста.
Да, конечно, Сергей.
Да, из Пушкина. Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет.
Абсолютно.
А вижу я, винюсь перед вами, что уж так мой бедный слог пестрить гораздо меньше мог иноплеменными словами, хотя и заглядывал я в старь, в академический словарь. Mm-hmm. То есть, ну,
абсолютно
просто нет
точно.
Фраг, жилет, и поэтому цивилизация... Надо сказать, что язык, о котором мы говорим, конечно, это инструмент мышления, в первую очередь. И мышление стоит выше языка. Если мы будем говорить, вот вы там не вставляете такое-то слово, ну, на языках там маори нет слова синхрофазотрон, значит, нет слова, нет термина, значит, и думать в этом направлении они не могут. И поэтому мы наблюдаем, как цивилизация развивается, а она между собой должна обмениваться знаниями. Ну, так устроен мир.
Но, с другой стороны, есть языки, в том числе и европейские, которые в себя не очень-то пускают чужеродные слова. Ну, например, немецкий язык, да, это же известная вещь, когда слова, которые во всем мире называются, ну, неким английский корень имеют, в немецком будет переводиться на немецкий язык и будет состоять там из 5 корней это слово несчастное, но зато оно будет немецким.
Ну, это тоже связано. Мне кажется, что мы не должны, да. Мы не должны сравнивать разные языки друг с другом, потому что у каждого языка своя судьба, своя история. И русский язык, как я уже говорил, он был во все эпохи открыт для заимствований. А брал много, оставлял нужные, отбрасывал ненужные. Собственно, так происходит и сейчас. У нас сейчас тоже очень много заимствований из английского языка. И тоже совершенно очевидно, что нужное останется, ненужное уйдет. Если языку что-то не нужно, мы никак это не удержим. Если языку что-то нужно, мы никакими запретами это не остановим.
Сергей, вот, да, Сергей, да? Вы разработчик легендарной программы, как вы уже сказали, Punto Switcher, программа, которая автоматически переключает раскладку клавиатуры. И помню, что в свое время она сильно облегчила жизнь миллионам пользователей. Вот сейчас прошло 20 лет, и на смартфоны можно скачать множество приложений, которые не только заменяют раскладку, но вообще делают всю редакторскую работу. А искусственный интеллект вообще может проанализировать текст и написать эссе или заметку в таком авторском стиле. А можно ли вообще предположить, что будет дальше? Как будет развиваться искусственный интеллект? И будет ли вообще востребован в будущем тот же труд редактора или журналиста, если эту работу лучше будет выполнять искусственный интеллект? Как вы считаете?
Я думаю, что, как вот я уже сказал, что язык... И процесс мышления – это разговор человека внутри себя самого, mm-hmm. разговор с самим собой, разговор какой-то одной, может быть, иногда высшей части, с нашей частью бытовой. И вот этот вот процесс мышления, он появился не так давно, там 50 тысяч лет. 200 тысяч лет использовали кремниевые топорики и скребки, mm-hmm. обменивались звуками во время охоты, перекрикивались. И вот вдруг в результате какой-то мутации начался вот этот вот самый процесс мышления, разговора внутри себя, разговора с другими, передача знаний, информации. И вот с этого момента начинается взрывной рост нашей цивилизации, потому что появилась возможность что-то накапливать и передавать. То, что раньше опыт...
Вербальным способом.
...с человеком, угу. да. Потом появилась письменность, которая является инструментом. Вот. Что касается будущего, как я вижу, конечно, уже автоматические переводчики последних версий, там, скажем, Google, уже позволяют понять текст, то есть то, о чем идет речь. Угу. Даже с редких языков можно взять, например, там, персидский, и понятно, о чем идет речь. И, конечно, в этом направлении... мы увидим, как автоматический переводчик в какой-то момент технические тексты будет переводить быстрее и лучше, чем человек. Это по программам распознания текста OCR, программы, которые распознают машинописный текст, книгу там могут таким образом перевести в цифру. Вот, мы видели первые версии FineReader'а, который очень плохо это все делал, и в последних версиях программа ошибается меньше, чем если бы секретарша набирала это просто глазами и руками. Поэтому неизбежно, что машинный перевод, который будет пользоваться миллионами различных вариантов, mm-hmm. оптимизированных, конечно, быстро и удобно позволит интернационализировать знания. Вот что важно. Дело в том, что есть страны, достаточно замкнутые, в которых есть что-то свое, ну, там, Бутан, например, какой-нибудь с библиотеками буддийскими, или там mm-hmm. что-то на Тибете. Вот. И сейчас это живет в такой локальной культуре носителей языка. Но благодаря технологиям в какой-то момент это становится доступно всем просто по клику. Угу. Один раз кликнул, и у тебя на экране. И это в общем смысле на развитие цивилизации, на развитие человечества очень сильно и хорошо влияет.
А какая роль при этом все-таки отводится профессионалам, переводчикам тем же самым? Вот в будущем какая будет отводиться роль переводчикам либо редакторам? И вообще нужны ли они будут в эру искусственного интеллекта, который делает эту работу лучше них?
Ну, это вот то, что называется аугментация. То есть это когда... симбиоз машины и человека. То есть машина будет предлагать какие-то варианты, но все равно финальное решение будет принимать человек. Но особенно mm-hmm. это касается художественной литературы, поэзии и так далее. То есть надо говорить mm-hmm. не о вытеснении, полном вытеснении человека.
А о сотрудничестве неком, да?
Да, а о сотрудничестве... Машины.
Но в основе любой такой программы все равно же должен быть некий базис, некий словарь, правильно? Вот так какие, Какие словари в основе таких программ могут быть? Должны ли быть это литературные словари? Или вот тот самый словарь виртуальный, в который стекаются вообще все слова, которые когда бы то ни было, в каком бы то ни было месседже, в каком бы то ни было мессенджере кто-то написал?
Ну, я думаю, что важным, вот неожиданно важным становится не текст, что, помните, как всеобщая грамотность, там, может прочитать там записку, ценник в магазине и так далее. А теперь важным акцент смещается с просто с умения читать на умение порождать смыслы, видеть смыслы, работать со смыслами. Язык ведь просто обслуживает это. Если как бы человеку нечего сказать, ну да, он может нагородить там кучу разных слов, но это будет никому не интересно, потому что нет вот этой волны, скрытой волны эволюционности. Вот, знаете, когда мы смотрим на природу, мы видим, что вот она вся как бы движется, она вся растет, она развивается, там ветви ищут какие-то новые места. И вот эта скрытая сила, driving force, так, движущая сила, она присутствует, и человек даже в разговоре чувствует, что вот тут есть что-то, а вот тут он скучно говорит какую-то ерунду, банальности. И вот работа со смыслами, вот это становится важнее, чем работа с языком, как мне кажется.
Владимир Маркович, а как вы считаете, не пора ли создавать словарь смыслов нам, а не словарь слов?
Ну, в общем-то, такие словари делаются. Например, ведется работа над такими словарями сейчас, которые больше описывают разные оттенки смыслов, содержащиеся в словах. Я бы еще добавил ко всему, что мы говорили, что необходимо уметь не только порождать текст, но и понимать его. Потому что, когда мы говорим о грамотности, мы обычно говорим о правильном написании слов, о правильном ударении и так далее. А ведь огромное количество людей не могут понять смысл сказанного и написанного. Все наши бесконечные острые дискуссии и в интернете, и вне интернета, когда люди возражают не на то, что им было сказано, а возражают на то, что, как им показалось,
да, они придумали.
Было сказано.
Да,
они выцепляют какие-то ключевые слова из того, что сказал или написал человек. Из этих ключевых слов что-то
делают
свое,
свой вывод,
свой
да,
образ.
Да. Спасибо вам большое.
И на это возражают, да.
Спасибо. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов был с нами на связи, и футуролог, руководитель проекта Futura.ru, создатель пункта Switcher Сергей Москалев. Спасибо.